вы говорите милит. Положить на милит прибор.
Я его что?
Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сегодня у нас тема инфляции. Путин назвал вчера инфляцию тревожным сигналом. Сегодня Центробанк решил не повышать ключевую ставку. Насколько вчерашнее заявление Путина и сегодняшнее решение Центробанка связаны, что будет дальше, вот все это мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Еще следим за новостями. Вот свежие списки иностранных агентов появились, как это обычно по пятницам примерно в это время происходит. Бывший адвокат Николай Полозов в реестре иностранных агентов. Иностранным агентом признали проект «Лаборатория университетской прозрачности», а также внесли в реестр блогера Ислама Белакиева и журналистку Викторию Ивлеву-Йорк. Следим за этим, следим за другими новостями. Срочные сообщения, которые приходят на ленту информационных агентств, тут же зачитываем заявление Путина. Ларису Латынину, кстати, Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством первой степени только что. И вот заявление Путина. Среди семей в России растет доля тех, у кого появляются третьи и последующие дети. Он потребовал устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей, причем сказал, что правительство должно принимать решение, цитата, «как можно быстрее». Следим за этим. Еще давайте. Минюст теперь не просто вносит тех или иных людей в реестр иноагентов, но тут же объясняет, за что. Вот, например, журналист Виктория Ивлева-Йорк внесена в этот реестр, потому что призывала финансировать ВСУ. Это с ленты агентства РИА Новости. Следим за этим, следим за другими новостями. Теперь по поводу пробок. 7 баллов, напомню, пятничные пробки. Люди из города разъезжаются. Уже час примерно 7-бальные пробки, и впереди еще часа два примерно. По прогнозам, во всяком случае, так. К 7 вечера 6-бальные, к 8 вечера 5-бальные пробки. Это прогноз Яндекса на ближайшее время. Ну, теперь, собственно, те, кто у нас в студии сегодня, представляю, будем обсуждать инфляцию и другие тревожные сигналы с экономикой. Руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решения», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий.
Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управление внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Владимир Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Голосование. Давайте проверим, что голосование у нас запустились в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем о ваших, собственно, мы аудиторию спрашиваем, как тут написано, как вы оцениваете рост цен по расходам из вашего кошелька? Вчера ведь говорили о том, что есть такая средняя инфляция. Путин, например, говорил, когда про годовую инфляцию в районе 9%, которую теперь обсуждают и ожидают по итогам 2024 года, мы спрашиваем, как вы оцениваете рост цен по расходам из вашего кошелька, ваша личная инфляция? До 10%, от 10 до 20%, от 20 до 30% и выше 30%. Это первый вопрос. Уже 250 человек почти проголосовали. И второй вопрос, тут даже больше 250. По вашему мнению, что происходит с инфляцией сейчас, 20 декабря 2024 года? Она замедляется, она ускоряется, она, в смысле темпов, остается неизменной. И четвертый вариант, я не знаю. Может быть, и такой ответ. Все, запустили голосование. Будем подводить итоги этого голосования через 50 минут примерно. Но давайте сначала спрошу каждого из тех, кто здесь в студии. То, что сделали сегодня в Центробанке, это и для вас было неожиданным, Владимир Осипов?
Да, безусловно, это было неожиданное решение, потому что большинство аналитиков складывало все-таки впечатление, что будет повышение ставки рефинансирования, ну, по крайней мере,
не
до 23.
Просто, да.
Да, было такое, так сказать, серьезное ожидание. ожиданий, потому что Центральный банк где-то с 18 июля 2023 года взял темп по наращиванию ставки, и, в общем, предыдущее повышение, так сказать, сопровождало заявление Эльвиры Скибзадиной о том, что все-таки повышение и дальнейшее будет. Кроме того, мы с вами видим все-таки рост инфляции, мы с вами видим рост кредитования. В принципе, все говорило о том, что Эльвира Скибзадина, так сказать, склоняется к этому решению. И совет директоров сегодня, конечно, всех удивил. Но, с одной стороны, с другой стороны, вчерашнее заявление президента, это были, в общем, ну, скажем прямо, словесные интервенции, которые, видимо, и повлияли, в конце концов, на решение Центрального банка.
Владимир Осипов, Вячеслав Белобжецкий.
Ну, если честно, меня уже ничего не удивляет. То есть эти все ставки, что произойдет на следующем заседании Центробанка, они очень часто ошибочные. Поэтому,
что такое ставка ошибочная?
Ну, все уже тут, по-моему, тотализаторы
запускают. Да, вот такие вот опросы. Попытки предсказать.
Да, 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 давайте, пожалуйста, предскажите, обоснуйте. Поэтому я очень с коллегой с Владимиром согласен, что вчера Владимир Владимирович очень четко всему миру публично дал понять о существующей позиции. Наверное, это действительно повлияло в первую очередь на это решение.
Хорошо, теперь дальше. Неожиданное решение Центробанка. Вот из новостей сегодня данные Мосбиржи. Рубль вообще не отреагировал на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне в 21% годовых. Что, собственно, стоит ожидать? Инфляция будет замедляться, Владимир Осипов?
Нет, думаю, что инфляция не будет замедляться, по крайней мере, в декабре уж точно, потому что инфляционные ожидания слишком высокие. Кроме того, не надо забывать, что это все-таки Новый год. На Новый год мы, в общем, меньше смотрим на цены, в большей степени смотрим на ассортимент товаров. Кроме того, надо понимать, что инфляция, сегодняшняя инфляция вызвана не монетарными факторами, а скорее недостатком товаров. То есть, условно говоря, мы с вами сегодня видим ситуацию, при которой количество товаров, которые необходимо населению в соответствии с его доходами, не соответствует, так сказать, тем ожиданиям, которые есть. Соответственно, мы видим рост цен.
То есть у народа слишком много денег?
Я бы сказал так, слишком мало товаров. Почему? Потому что на самом деле мы сегодня с вами не можем получить те самые товары, к которым мы привыкли из-за рубежа, из-за того, что есть отдельные проблемы с компонентами, с сырьем, с материалами, с комплектующими, с оборудованием. Соответственно, возможности предприятий для производства товаров не столь высоки, как хотелось бы. Отсюда, собственно говоря, недостаточный поток товаров. Конечно, вы правильно говорите о, так сказать, доходах населения. Они вызваны, в первую очередь, конечно, ростом заработных плат в связи с тем, что у нас высокий темп экономического роста, они, собственно говоря, толкают вперед фактор труда, и сегодня у нас самая низкая безработица за все время наблюдений. Это толкает, собственно, зарплаты вверх. Да, доходы растут, и президент вчера об этом говорил, реальные располагаемые доходы населения на 9% выросли, но проблема состоит здесь еще и в том, что у нас все-таки недостаток производства товаров, у нас не хватает товаров. Вот это, мне кажется, основная причина инфляции сегодня.
Но инфляция не остановится от сегодняшнего.
Нет.
Нет, просто у Набиуллиной было какое-то объяснение, она и до этого, когда повышали ключевую ставку, она говорила, ну, возможно, теперь. Теперь они не повысили ставку и тоже
темпы объяснения. Кредитования снижаются, хотя оно растет, кредитование 0,8% за октябрь-ноябрь, по данным Центрального банка. Инфляция растет 9,5%, по итогам года к 10% может подойти уже, так сказать, следует ожидать и этого. Поэтому оснований для того, чтобы предполагать, что инфляция будет снижаться, просто нет.
Хорошо, тот же вопрос, Вячеслав Белобжецкий. Инфляция может по результатам сегодняшнего решения Центробанка как-то замедлиться?
Я думаю, нет. Я думаю, нет. И кроме того, что сказал Владимир, я бы добавил все-таки, да, у населения становится больше денег. Но это очень ситуативно и очень у конкретного, извините, населения.
И мы знаем их имена. Я понимаю, примерно так это должно звучать,
нет,
или нет?
Нет, не так. Ну, во-первых, мы знаем их имена, но только это немножко с другой окраской, да, с другим выражением. То есть те имена, которые мы знаем, это про то, что про бенефициаров этой инфляции, да, тех людей, которые владеют основными средствами производства в стране и являются руководителями там, каких-то монополий государственных или частных. Но дело даже не в этом. У нас огромные деньги в страну вливаются в связи с СВО, потому что у нас есть контрактники, количество контрактников по сравнению с прошлым годом, по прогнозам, чуть-чуть будет меньше, но, тем не менее, все равно сумма весьма значительная, а расходы государственные на одного контрактника, и мы должны понимать, что раньше эти люди эти деньги не получали, то есть они сейчас их начинают тратить. И это дополнительная, по сути, инъекция денежная в экономику. А все те факторы, которые Владимир перечислил, я полностью под ними там подпишусь, под всем этим списком. И кроме того, что у нас, собственно, внутреннего спроса, вернее, внутреннего предложения не хватает, у нас еще и присутствует инерция в потребительских предпочтениях. То есть люди готовы потреблять, Но не так они готовы уж переключиться на локальные марки, локальное производство. Соответственно, они вынуждены больше платить за товары, которые сами по себе за границей подорожали, и доставляются еще по всем этим окольным путям. Соответственно, они дороже, и это все подстегивает.
То есть нежелание покупать отечественное?
Ну, не скажем так, что нежелание покупать. Неготовность пока поменять полностью свои потребительские привычки.
Как-то аккуратно вы так, но ну, нежелание, да. Есть неготовность пожелать поменять свои привычки.
Есть, но не по всем категориям товаров.
Хорошо, еще вопрос на самом деле. Ведь для чего, собственно, вся эта история с ключевой ставкой в последнее время, во всяком случае, официально, как это объясняется, для того, чтобы все-таки как-то замедлить или побороть инфляцию? Вот Набиуллина сегодня, что называется, умыла руки. Теперь дело за Мишустиным.
Смотрите, какая ситуация. Вообще, на самом деле, мы где-то, ну, больше, наверное, полугода уже, да, наверное, больше полугода, наблюдаем удивительную ситуацию, при которой действия правительства Российской Федерации и Центрального банка, ну, скажем так, противоречат друг другу в корне, в логике экономической политики. Если правительство Российской Федерации реализует в большей степени кейнсианский рецепт, то есть фактически речь идет о вливаниях, вот о чем говорит Вячеслав, вливание в экономику, массированные инвестиции, у нас частные инвестиции с 22 года, в общем, не очень активно шли в экономику Российской Федерации, соответственно, были заменены бюджетными, это чистое кейнсианство, а Центральный банк придерживался монетаристских концепций. Угу. Вот это разночтение приводило к тому, что Центральный банк активно критиковал правительство в части инвестирования средств в экономику, ну, в частности, допустим, это казалось ипотеки, самые громкие были заявления по этому поводу, правительство отвечало Центральному банку соответствующими, так сказать, заявлениями, каждый раз, когда правительство говорило о том, что мы там планируем повысить какие-то расходы, Центральный банк сразу буквально угрожал правительству поднятием ставки, то есть, в общем, такими неприятными ударами, на самом деле, они обменивались, это было не очень приятно, на самом деле, это говорит о том, что есть некое разночтение. И вот мне кажется, что здесь как раз был неправ, в первую очередь, Центральный банк, потому что в условиях санкций экономика нуждается в поддержке государства и вот этих самых инвестиционных инъекций. На самом деле правительство преследовало цель повышения темпов экономического роста. Это было сделано благодаря политике, которую
но
проводил...
Но кто-то же должен был бороться с инфляцией.
Понимаете, какая штука? Давайте не будем подменять, так сказать, понятие. Дело в том, что нужно бороться с инфляцией в ситуации, когда у вас таргет 4%, а инфляция у вас 8%. Конечно, надо бороться, но очевидно. Но возникает вопрос, таргет 4% у вас для чего? Для того, чтобы у вас были сбалансированный экономический рост, таргет 1.5%. А когда у вас экономика растет 4%, очевидно, таргет в 4% для инфляции, ну, никак не подходит. Соответственно, нужно менять таргет. А руководство Центрального банка не готово менять таргет. Они готовы придерживаться таргета в инфляции только 4%. Для этого необходим экономический рост, сбалансированный экономический рост, 1.5%.
Нет, ну понимаете, какая штука? Вот это же не секрет, что большинство граждан почему-то полагают, что на самом деле инфляция чуть больше. Мягко говоря, официально заявленных то ли 8, то ли 9, то ли уже теперь, 9, может быть, 10%. Да. Да. Вы полагаете, что инфляция может быть и больше?
Да, конечно.
В нынешних условиях?
Знаете, какая ситуация? Что такое инфляция? Инфляция – это удешевление денежной единицы, когда вы можете на одну и ту же денежную единицу купить меньше товара. Вот что такое инфляция. Проблема стоит в том, как ее считать. Инфляция в стране считается в соответствии с потребительской корзиной, то есть по тем товарам, которые входят в потребительскую корзину. Проблема стоит в том, что не все товары, которые входят в потребительскую корзину, являются товарами, ну, скажем так, которые мы постоянно покупаем. Ну, условно говоря, если мы будем считать с вами инфляцию по сливочному маслу, только положим в корзину, только сливочное масло, мы с вами увидим рост там на 40%. Понимаете, какая штука? То есть все зависит от того, какие товары вы покупаете. Соответственно, когда вы проводите
свой... Если год назад мы будем по яйцам тогда и 200%.
Да, 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 вот совершенно
а теперь
верно.
Не
то
так.
Есть все... Почему вот опрос, который вы сейчас проводите, он на самом деле показывает предпочтение потребителей, то, о чем говорит Вячеслав,
да,
на самом деле. Мы видим с вами эту ситуацию и увидим в вашем опросе, что люди ощущают по этому поводу. Если у вас в корзине там, ну, условно говоря, там макароны, ну, и не все употребляют макароны, то, соответственно, понятно. Давайте с вами положим в корзину яхты. Инфляция у нас будет там 0,2%. Ну, классная будет корзина, замечательная будет инфляция. Проблема стоит, как считать инфляцию. Вот тот опрос, который вы сейчас покажете, он покажет, собственно говоря, результаты, что люди ощущают по этому поводу. А люди вчера высказались
создавалось,
на линии.
Так они и до этого высказывались на самом деле, но создавалось такое впечатление, что единственный, кто... это цель. На самом деле цель поставлена не Центробанком Российской Федерации. Единственный, кто... пытается бороться с инфляцией, это Центробанк. Теперь Центробанк бороться не будет. Инфляция будет идти сильно быстрее?
Не совсем так. Проблема стоит в том, что каждый раз, когда банк, центральный банк повышал ставку рефинансирования, это было с 18 июля прошлого года, каждый раз мы с вами видели сопровождающееся увеличение инфляции. О чем это говорит? Это говорит о том, что инструмент повышения ставки рефинансирования не оказывает, так сказать, ну, может быть, оказывает, конечно, сложно сказать.
Да, другие инструменты есть?
Вот в том-то все и дело, что есть другие инструменты. Если мы с вами говорим о неудовлетворенном спросе, соответственно, Центробанк должен вспомнить о 3-4 статье закона о Банке России, где написано, что они должны в том числе способствовать расширению международных платежей. В связи с санкциями у нас большие проблемы с оплатой товаров. Почему у нас, собственно говоря, не хватает товаров? Нужно сделать так, чтобы наладить канал, платежный канал, для того, чтобы мы могли получать зарубежные товары, не переплачивать за них. Вот в чем дело. А Центральный банк схватился, так сказать, обеими руками за единственный инструмент и, собственно говоря, не отпускает его.
Владимир Осипов, Вячеслав Белобжецкий, есть какие-то инструменты, кроме того, что пользовался до сегодняшнего дня Центробанк для того, чтобы обуздать инфляцию?
Я вообще считаю, что какая-то существует истерия, вот конкретно инфляция. То есть экономика это очень комплексная.
Ну как, ну объект. Вот вам человек
это
пишет...
Это я все понимаю.
Было 100, стало 130, ну как это?
А
как?
Это все понятно. Это все понятно. Но, во-первых, человек пишет, он свои субъективные ощущения говорит, справедливо говорит, он их и должен говорить, он не чужие же. Вот. А во-вторых, он же живет в общем инфополе, и в этом инфополе постоянно кричат, вот у нас инфляция, 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 инфляция. Дело же, как сказать, это то же самое, как вот лечить какую-то болезнь в отрыве от всего остального организма. У нас в стране сейчас множество вызовов, да? Вот та же причина, да, не следствие инфляции, нехватка собственного предложения. А в условиях высокой ставки мы, его по сути, да, мы, по сути, не можем. То есть на коротком промежутке времени так можно делать, а на длительном в основные средства никто вкладывать просто не может. Да, жить можно, в оборотные средства можно, даже кредитоваться можно под эти проценты, а в долгую это никто не будет. Понимаете? Поэтому, ну, мне вот так вот сложно сказать о наличии вот конкретного инструмента. Тут я, наверное, Владимир более компетентен там, в силу профессиональной деятельности. Но... инфляция, скажем так, она вообще в принципе присуща экономике, рыночной, в том, ну, как, в том классическом варианте, как мы привыкли ее видеть. И если, более того, эта экономика нацелена на экономический рост, ну, насколько я знаю, ни одна страна мира не показывает экономический рост и при этом имеет нулевую инфляцию либо дефляцию.
Мы же спорим по поводу того, насколько высока инфляция у нас, а не 0 или там 4.
А, то есть вообще, в принципе, насколько она высока? Так и про это уже давно написано множество статей. Я не помню, в каком году в журнале, кажется, «Компания» как раз на эту тему была огромная статья о том, что и яхты, и какой-то топливный камыш, и все что угодно. Главное...
Да яйца подешевели.
Да, нет, главное, что акцент делать на том, методика у нас неизменная. А вот что мы включим, тут уже очень манипулятивный подход. Поэтому инфляция может быть любая.
Хорошо.
Если про нее говорить.
Получается, что у владельцев яхт нет инфляции, она зато есть у 90% населения, пишет 724-й. Виталий, нам же рассказали вчера, что мы четвертая экономика мира. Вот. Обогнали Японию и Германию, при этом у четвертой экономики мира ставка 21%. Вот это вопрос вам, Владимир. Может ли четвертая экономика мира сочетаться с такой запретительной ставкой?
Может. Дело в том, что мы с вами считаем экономику по объему ВВП. ВВП по паритету покупательной способности. Соответственно, по паритету покупательной способности мы действительно четвертая экономика в мире. Это правда. Более того, надо похвастаться нашими темпами экономического роста. Все-таки я считаю, что нам достаточно давно не удавалось получать темп экономического роста больше 4%. Это действительно очень большое достижение нашего правительства. И я должен сказать, что конкретно все-таки Андрея Ивановича Белоусова, который и заложил основу этой инвестиционной политики. Вот это является нашим достижением. На самом деле, я хочу обратить внимание на то, что буквально на той неделе ФРС США и еще чуть ранее Европейский центральный банк на самом деле тоже решили снижать ставку рефинансирования, ну, тоже в смысле, так сказать, ослаблять денежно-кредитное регулирование, снижали ставку рефинансирования. Почему они это делали? При повышающейся инфляции, я хочу подчеркнуть это. Потому что исхода всего два. Первое, дефляция, инфляция и стагфляция, низкий темп экономического роста и высокая инфляция. Или высокая инфляция и при этом высокие темпы экономического роста. Выбор сделан во вторую пользу. Соответственно, высокие темпы экономического роста выше таргета, но при этом высокие темпы экономического роста. Вот это сделан был выбор в Европейском Союзе и в США. они пошли по этому пути. Я думаю, что это тоже повлияло в некоторой степени на решение Совета директоров Центрального банка. Почему? Потому что действительно лучше иметь экономический рост, чем его не иметь. А дальнейшее повышение ставки рефинансирования привело бы только к стагфляции, к снижению темпов.
Все разные эти экономические решения по поводу повышение, к примеру, ключевой ставки и так далее принимаются на основе статистических данных, которые средние по экономике. Вот мы говорили о том, что, видимо, инфляция есть некая средняя для всей экономики, есть для конкретного кошелька средняя инфляция. Вчера Путин говорил о росте реальных зарплат. Но это тоже некая средняя цифра, и большинство, вот, например, как кажется, во всяком случае, из тех служащих, ну, наверное, недовольные пишут, у которых не растет реальная заработная плата, а довольные, у которых реальная заработная плата растет, они, соответственно, и не пишут ничего. Но есть часть населения, которая даже при существующей инфляции не успевает со своими доходами за ней. Если мы говорим о том, как будет развиваться экономика дальше, как я понимаю, инфляция будет ускоряться.
Ну да, скорее всего, будет ускоряться.
И что делать этим людям?
Понимаете, какая штука? Дело в том, что в ситуации, когда у нас с вами будет недостаток товаров, инфляция в любом случае будет. Почему? Во-первых, что делать людям? Вы правильно задаете вопрос. Во-первых, перестать покупать огромное количество товаров. Дело в том, что инфляционные ожидания, которые на самом деле превышают инфляцию, инфляционные ожидания у нас выше 13%. Это когда население ожидает, что завтра там, масло, хлеб, картошка и так далее подорожают еще, они берут сегодня в два раза больше, чем нужно. Соответственно, когда мы с вами предъявляем, так сказать, повышенный спрос на товары.
То есть редкий случай, когда надо нести деньги в банк?
Совершенно справедливо. Во-первых, деньги, лишние деньги нести в банк, это первое. А если, соответственно, так сказать, лишних не так много, или не хочется, или не доверяете банкам, или еще что-то, во всяком случае, перестать покупать по 5 килограмм масла за раз, по 100 яиц, по 50 килограмм соли, не надо вот этого делать. Вот этот ажиотаж, на самом деле, и гонит цены вверх, потому что производитель не успевает произвести столько товаров для того, чтобы удовлетворить этот спрос.
Но
мы
почему...
сами создаем ситуацию, при которой мы повышаем цены. Это наши действия.
Нет ощущения, что есть... Мы видели, что происходит, когда все начинают хватать гречку.
Да.
Мы видели, как, что происходит...
И цена на нее росла.
Да-да-да.
И это сахар был,
но
и яйца
бы,
были,
но
теперь
бы,
масло.
Но вроде бы сейчас только масло.
Понимаете, конечно, что каждый раз новый продукт. Ситуация та же. Я призываю все-таки перестать на самом деле ориентироваться вот на такие, так сказать, фейковые буквально новости, что там заканчивается гречка, заканчивается масло. Ничего подобного, ничего этого не происходит. Это, цена растет из-за того, что предъявляется повышенный спрос. Человек приходит,
хорошо,
хоть сразу 10 пачек масла. Зачем?
Владимир Осипов, Вячеслав Белобжецкий. Итак, нас ждет, видимо, повышенная инфляция. Что делать людям?
Вот я,
их доходы не успевают.
Ну, мы тут уже успели, как я понял, немножко разделить людей на две категории, да, то есть есть довольные, есть недовольные.
Ну,
то есть,
так
есть,
всегда
есть
бывает.
Есть те, у кого успевают, есть те, у кого не... То есть мы говорим про тех, у кого не успевают.
Скорее всего.
Ну, давайте мы еще вспомним вчерашний день и, в общем-то, низкий уровень безработицы, нехватка людей.
Да.
Я им рекомендую инвестировать в себя. Коль не хватает, чтобы пытаться идти на более высокооплачиваемую работу. Тут важный какой момент. Мир чуть-чуть поменялся, как минимум. Я сейчас не буду
таблетки
говорить много.
Таблетки от жадности надо купить, пишет 674.
Да, вот мир поменялся, поменялось, по сути, то, как люди должны себя вести, а люди ведут себя по-прежнему. То есть они почему-то рассуждают о каком-то пожизненном найме, они сидят, они не вкладывают в свое развитие. А сейчас есть огромное количество людей, которые оказались востребованы, и они могут... Ну, не будем прям так громко говорить, диктовать работодателю, но как минимум просить высокую оплату труда.
Два голосования у нас. Во-первых, мы спрашиваем, как вы оцениваете рост цен по расходам из вашего кошелька, ну, то есть ваша личная инфляция какова? До 10%, от 10 до 20%, от 20 до 30%, выше 30%. Второй вопрос. По вашему мнению, что с инфляцией сейчас происходит? Она замедляется на наших глазах в 20-х числах декабря 2024 года? Ускоряется или остается неизменной? Есть вариант для тех, кто не знает, что происходит с инфляцией. Это четвертый вариант в этом голосовании. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 20 декабря. Мы про инфляцию сегодня говорим. Центробанк неожиданно для многих не пересмотрел ключевую ставку в сторону увеличения. Некоторые полагают, что в результате этого инфляция ускорится. Инфляция, которую Центробанк по-прежнему на 26-й год считает плановой на уровне 4%. И инфляция растет. Мы, собственно, мы это продолжаем обсуждать. У нас два голосования. Первое. Как вы оцениваете рост цен по расходам из вашего кошелька? То есть ваша личная инфляция. Семейная, не знаю, как угодно хотите. Но вот по вашим ощущениям это сколько? До 10, 10, 20, 20, 30, больше 30. И главное, эта инфляция, она замедляется, ускоряется сейчас. Это второе голосование тоже. С нами сегодня Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решения», кандидат экономических наук, и Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук и профессор. Мы параллельно следим за новостями и следим за тем, что творится на московских дорогах. Там по-прежнему, напомню, семибальные пробки, и, как предполагается, семибальными они будут еще как минимум в течение часа. На 7 вечера по прогнозам 6 баллов, на 8 вечера 5 баллов. Мы возвращаемся к дискуссии, возвращаемся к голосованию, которое в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну и, собственно, вашим звонкам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Вначале я немного скажу о своей собственной инфляции. Она увеличивалась, безусловно, в течение года. Но могу привести пример итальянское вино, которое год назад я покупал за 600 рублей. Сейчас акционная его цена в районе 1100 рублей.
У вас неплох вкус, я бы так сказал.
Безусловно. Теперь по поводу реплик двух ваших гостей. На самом деле правы оба. Начнем с того, что нужно инвестировать в самого себя. Безусловно. Однозначно нужно инвестировать. Причем я лично считаю, если человек начинает плакаться, что ему не хватает денег, пусть он поднимет свою пятую точку и реально найдет там, где он сможет себя применить, чтобы ему хватало денег. Это с одной стороны. С другой стороны, по поводу того, давайте ограничим себя в своих потребностях. Собственно говоря, а почему я должен себя ограничивать? Что? Я должен каждый день ходить к психологу, который мне будет говорить, Андрей, ты должен меньше есть условно той пищи, которой ты привык. Или что-то еще.
Нет, просто жаловаться на то, что вокруг происходит, нет никакого смысла. Хорошее вино стоит 3000 рублей, пишет другой Андрей, 792-й. И оно тоже подорожало в 3 раза, причем. Было 1000. Чтобы вы понимали. 7-3, 7-3. Не получается. Эксперты ходят в магазин, их средний чек на тот же набор не вырос. 724-й спрашивает, Вячеслав Белобжецкий.
Однозначно вырос, но я все-таки придерживаюсь своего совета. Стараюсь, и вот совета нашего радиослушателя, стараюсь поднимать ту самую пресловутую пятую точку и зарабатывать больше.
Угу. Хорошо, теперь вот 859-й спрашивает вас, Владимир Осипов. Сегодня же Центробанк дал распоряжение банкам выдавать меньше кредитов. Это каким-то образом поборет инфляцию?
Ну, дело в том, что правильно наш радиослушатель отмечает, что инфляция у нас с вами может быть и за счет расширения кредитования, и если Центральный банк будет сокращать кредитование, то, соответственно, конечно, это будет происходить, снижение инфляции. Дело в том, что природа инфляции, она очень разная. Есть инфляция спроса.
Нет, просто если не будет кредитов, тогда не будет и развития экономики, о которой мы говорили чуть выше.
Безусловно, но, опять же, давайте будем честными, не все предприятия работают только за счет кредитных ресурсов. Более того, когда ставка стала уже там после 16%, уже очень многие предприятия, причем малый и средний бизнес, стали переключаться на собственные средства инвестирования и, соответственно, расширение своего производства, ну, по крайней мере, поддержание, скажем так, своего производства. Поэтому не все работают на кредит. Есть, конечно, компании, которые работают на кредит, это понятно. Но мне такое впечатление, что когда на счетах в банках собралось 57 триллионов рублей, а это те деньги были собраны в связи с тем, что депозитная ставка была очень высокой, у меня ощущение, что далеко не все эти деньги пошли в кредит. Почему? Потому что если у нас с вами ставка рефинансирования 21%, то кредит это уже 30-35-40%. У меня вопрос, а много найдется видов экономической деятельности, по которой рентабельность будет соответствовать такой ставке по кредиту? Нет. Соответственно, желающих взять такой кредит для расширения производства будет крайне мало. Скорее всего, эти средства последуют либо на финансовые спекуляции, либо, соответственно, работа, так сказать, с тем же Центральным банком, когда возвращаются деньги под ставку плюс 1%. То есть, фактически, это идет канализация средств. Поэтому вот не надо думать, что сокращение кредитов обязательно приведет к сокращению инфляции. А то, что это приведет к сокращению объемов производства, совершенно точно. И в сегодняшних условиях это очень опасно, потому что мы снова двигаемся в сторону стагфляции. Нельзя сегодня сокращать предложение. Нельзя. Нужно расширять предложение. Чем больше будет у нас предложение товаров, тем меньше будут цены на эти товары.
Андрей, 356-й. То есть государство поднимает акцизы, утилизационный сбор на автомобили, НДФЛ, налоги с 25-го года. А виноват простой человек, который не хочет поднять пятую точку. Кто про пятую точку говорит?
Понял.
Вячеслав Белобжицкий.
Несомненно, соглашусь, виноват непростой человек. Но мы сейчас здесь не про поиск виновных, а мы про то, что нам наконец-то... Мне кажется, знаете, такой вот, чуть-чуть отступлю, но отвечая на этот вопрос. Мне кажется, вот совсем недавно у нас перестали говорить про разные западные и восточные модели экономики. То есть для того, чтобы построить экономику успешную, это как книжка про успешного предпринимателя, нужно самим научиться чем-то управлять, а не просто копировать. А просто прочитать, узнать, ну, как бы натянуть этот кафтан на Россию вот с ее конкретными проблемами, там, с конкретными ресурсами человеческими, там, полезными ископаемыми, с тем же производственным комплексом, который нам достался и который мы смогли или не смогли сохранить. Вот. И государство в попытке повысить свои доходы, несомненно, перекладывает как бы, бремя на людей. Это несомненно. Сбалансировано или не сбалансировано? Ну, давайте просто посмотрим. Вот транспортный налог, например. Всех говорят, давайте мы зашьем это в стоимость топлива. Это же действительно больной вопрос, про него говорят уже много лет. Но у нас транспортный налог попадает в бюджеты местные, в региональные. Если мы его уберем, то оттуда эти деньги уйдут. Соответственно, их нужно будет как-то заместить.
Ну, сейчас штрафы вот поднимают, и при этом частично пойдут они в местные бюджеты, как это было всегда. Но та часть, которую поднимают, она пойдет в федеральный бюджет.
А теперь вернемся к тому, что мы живем. Не стоит забывать, то есть вот еще это важнейший момент. Наша страна сейчас находится перед вызовом. Мы можем соглашаться с этим, не соглашаться. Мы участвуем в СВО и решаем серьезную государственную задачу. Вот. И от того, как мы ее решим, в любом случае каждый из нас почувствует результат этого, понимаете? И если на это нужны деньги, значит, они государству нужны. И мы можем сколь угодно долго говорить о том, что нет, мы не хотим повышения, да, государству нужны деньги. Да, и это еще хорошо, что повысили, например, налог на прибыль всего лишь на 5%, а могли бы на 10%. Вот. У нас машина государства позволяет на текущий момент, как мне кажется, бороться с несогласными с экономическим курсом.
Хорошо, Елена, 607-я. У меня дочка собирается на операцию, нужен рентген позвоночника. В районной поликлинике его ждать долго. В платной в январе стоил 6 тысяч, сегодня объявили 8. Какую пятую точку ей поднять? Ну, видимо, ту, благодаря которой можно требовать в районной поликлинике. Бесплатно. Я думаю, что это единственный вариант. А то вот Алекс 857 пишет, у нас государство-то жесткая машина. 7373948, телефон прямого эфира, и два голосования продолжаются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр, вас слушатель. А вот подскажите такой вопрос. Мы правильно говорим про саморазвитие, мы говорим про то, что надо развиваться. А если мы говорим про учителя в сельской школе или фельдшера, или вот такие профессии, куда им из сельского?
Да как раз государственные зарплаты, насколько я понимаю, как реальные зарплаты растут. Или это не так? Про учителя в сельской школе правильно говорить?
Ну, смотрите, то, что касается бюджетников, конечно, на следующий год ожидается повышение, кстати говоря. Во всяком случае, правительство закладывало такую идею, что необходимо повысить, индексировать заработные платы бюджетников. Конечно, так сказать, сельскому учителю, наверное, будет не очень комфортно. Впрочем, как всему учительскому составу. Я сам принадлежу преподавательскому составу, профессорскому составу. Не могу сказать, что мы можем похвалиться высокими заработными платами. Но, как я согласен с Вячеславом, для этого нужно, соответственно, действовать таким образом. Нужно так сказать, повышать возможности свои для заработка. То есть, иными словами, либо искать дополнительную подработку, либо еще что-то. Ну, то есть, условно говоря, я работаю в двух вузах.
Нет, то есть, будет не просто, тут важно понять, это не попытка обосновать, что ты должен больше, что там мы про пятую точку говорили. Мы говорили о том, что ситуация такова.
Ситуация такова, а что еще остается? Да. Сегодня у нас с вами...
Это не значит, что она хороша.
Это не значит, что она хороша, она сегодня такая, какая есть. Я просто про налоги хотел немножко добавить. На самом деле мы долго добивались того, чтобы у нас налоги на доходы физических лиц все-таки перестали быть плоской шкалой, а стали все-таки прогрессивной шкалой. Это действительно очень важно. То есть богатые должны платить больше. И, собственно говоря, это
сегодня... Сегодня, кстати, благодаря решению Набиуллиной, ведь, насколько я понимаю, люди, у которых есть банковские вклады, получили больший налог на банковские вклады за 2024 год.
Да, конечно, конечно, естественно. И единственное, что не было сделано, это не была применена нулевая ставка для доходов, скажем так, до пределов прожиточного минимума. Вот это, к сожалению, решение не было реализовано, а мы о нем очень много раз говорили. И, то есть... Понимаете, система налогообложения, она направлена на то, чтобы на самом деле изымать большие, да, так сказать, налоги с тех, кто получает много, и перераспределять их в пользу тех, кто получает это меньше. То есть, иными словами, вот эта модель, к сожалению, в части налога на доход физических лиц не была реализована. А по налогу на прибыль, действительно, Вячеслав прав, у правительства есть возможность, так сказать, добиться не 25% ставки, а значительно большей. Это уже не было сделано.
Хорошо, теперь про поводу пятой точки. Возвращаемся к Вячеславу Белобжецкому. Некоторые вот у нас подняли пятую точку, да, и пошли в курьеры. А теперь выясняется, что то, что они пошли в курьеры, это приводит в ненормальное состояние чуть ли не всю экономику. И этим занимаются уже чуть ли не на уровне президента.
Вот, и да, я вот сидел и размышлял, и все-таки считаю, что все равно правильно сказал. Объясню почему. Потому что вот одна проблема, если есть, то она не должна никаким образом замалчиваться, ретушироваться, лакироваться. Если у нас учитель в сельской школе, все-таки вернемся к бюджетникам, получает мало, то пусть он уходит из этой школы. Да, я понимаю, что это, наверное, порушит какую-то систему мировоззрения.
Ну, то есть ему идти в курьеры? Грубо говоря.
Это очень плохо звучит, наверное, но если
он... И пусть государство ищет другого.
Нет, пусть государство его услышит, ну, то есть, и ему что-то предложит взамен. Потому что я открою секрет, я тоже в ВУЗе работаю. Угу. Я на кафедре логистики в МАДИ доцентом работаю. Конечно, не на полную ставку, как Владимир, но тем не менее. И я тоже полностью согласен, что это насмешка над людьми, которые не только должны преподавать, но еще и наукой заниматься, понимаете? И бюджетник, он здесь, тут два пути. Как и везде. То есть ты либо терпишь и живешь вот в тех условиях, каких есть.
И будет сложнее, да, с каждым днем.
Да, я просто про пятую точку, да, может быть, чуть грубовато сказал, но идея про то, что ты должен быть готов поменять ситуацию, поменять подход, в конце концов, поменять удобное место работы. Да, люди не хотят это делать. То есть люди хотят приходить домой, как вот раньше было... Вот, скажем так, на одном месте работы им удобно, близко добираться, не знаю, никто не заставляет на работе задерживаться. Но зарплата может быть чуть-чуть ниже, а может быть и значительно ниже. Но они выбирают комфорт. А сейчас время такое, что с комфортом надо все-таки...
Просто у нас, понимаете, у нас все время время такое. Вот хотелось бы пожить.
А вот это тут большой вопрос. Мы, правда, в философию сейчас идем, но...
Ну, недалеко.
Ну да, прям недалеко. Тут вообще нет сейчас точного ответа, удастся ли. То есть время такое, оно у нас ускоряется.
Вы так далеко пошли.
Не то, что не удастся пожить, и мы умрем, а в том плане, что изменения, они могут оказаться настолько серьезные, но нам незаметные. Вот та пресловутая цифровизация, которая, мы думаем, проходит мимо. Мы там, кто-то пользуется кнопочным телефоном и думает, ничего страшного, у меня нет там... приложения никакого, мне деньги не украдут.
Да.
А у него все равно деньги украдут, все равно рано или поздно он станет перед ситуацией, что он обязан, что у него там не паспорт должен быть обязательный, а запись, там это, адрес электронной почты.
Учитель в сельской школе получает, конечно, мало, пишет Александр 267-й, и работает он там, потому что в сельской местности больше нет особой работы, потому и сидит там, у меня сестра учитель в селе. Ну вот мы как раз и говорим о том, что если совсем грубо говорить, тогда, получается, сестра учитель в селе должна поехать в город и работать там курьером.
Ну, или учителем, почему обязательно курьером?
Ну, не во всех городах, как в Москве, платят учителям.
Ну, приезжайте в Москву. Какие проблемы? Дело в том, что в любом случае какое-то хорошо должно быть движение.
Смотрите, 397-й. А кто тогда будет учителем, если все уедут либо в города, либо в курьеры?
Я хочу напомнить, что у нас с вами есть стратегия пространственного развития, которая предусматривает развитие в 40 агломерациях. То есть мы давно уже, на самом деле, уже в течение 3 лет, вот надеемся, что в следующем году эта ситуация изменится. Мы в течение 3 лет с вами занимаемся тем, что мы высасываем ресурсы из сельских территорий в большие крупные агломерации. Когда у нас кадры, люди, так сказать, инвестиции, ресурсы, мысли, все переезжает в крупные агломерации. Так сказать, это уже тренд. Поэтому вот не хочется ставить пятую точку во главу угла, но или вместо головы, но пока получается именно так.
Но государство социальное вам скажут.
Государство социальное. А государство, на самом деле, делает все, что может, исходя из тех ресурсов, которые у него есть. Давайте будем честными. Государство было бы очень здорово, чтобы мы все с вами получали фантастически классную зарплату.
Вообще, то есть государство вообще на себе сэкономить не может?
Проблема стоит не в том, что оно не на... государство – это механизм перераспределения средств. Оно не создает средства. Оно не может на себе сэкономить или на ком-то еще сэкономить. Оно может перераспределить те средства, которые образуются в экономике. И перераспределять оно в тех возможностях, которые у него сегодня есть. Государству очень надо, чтобы мы все с вами были богатые. И государство очень много делает для этого. Потому что в 2022 году был запущен инвестиционный механизм именно для этого. Налоги нужны, в первую очередь, для того, чтобы обеспечивать инвестиции в экономику. Потому что частных инвестиций недостаточно. Бизнес боится рисковать. Сегодня у нас бюджетные инвестиции лидируют. И именно поэтому правительство реализует, как я уже сказал, кейнсианские рецепты.
7373948 и два голосования. Еще 7 минут до подведения итогов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Я в корне не согласен с тем, что прозвучало буквально недавно, что сельский учитель должен искать себе какую-то подработку.
Не, он не должен. Он может.
Он не должен, но может, хорошо. Смотрите, 8-часовой рабочий
день. У вас сегодня день рождения, я прошу прощения.
Да, у меня, да, спасибо.
С днем рождения, да.
Поздравляем вас.
Благодарю.
Поздравляем.
Спасибо большое, спасибо, друзья. Смотрите, 8-часовой рабочий день придумали для того, чтобы человек, отработав 8 часов, потом 8 часов имел право заняться какими-то своими делами, и 8 часов на сон. Когда он выспался, учитель, я сейчас про учителя, он будет качественно, ну, преподавать моему ребенку, который живет в деревне, например. Потому что деревенский ребенок по своей сути и статусу ничем не отличается от московского ребенка, имеет полное право абсолютно на получение качественного образования.
Так это, с этим никто не спорит.
А если учитель, бедолага, устал и так далее, то это влияет на качество. Опять же, государство перераспределяет ресурсы. Совершенно правильно. То же самое государство, я считаю, обязано развивать свою экономику, с этого получать налоги и вот эти уже налоги распределять на тех людей, которые нас учат, лечат, охраняют и так
оно
далее.
Оно это и делает, так, вы абсолютно правы.
Так оно и работает так.
Много вопросов возникает. Мы же постоянно слышим о том, что, ребята, если вас не устраивает, идите в курьеры.
Нет, ну, нет, не так.
Давайте начнем с того, что московский учитель тоже работает не 8 часов, а значительно больше. У нас учителя работают на 1,5 ставки.
Ну да.
Это первое. То есть, условно говоря, если вы думаете, что в Москве учителя там как сыр в масле катаются, нет, к сожалению, это не так. К сожалению, именно это не так. Государство делает все для того, чтобы бюджетная сфера жила в том виде, в котором хотя бы возможно, вот по всем возможностям бюджетного процесса вот все это делается. Конечно, государство очень хочет, чтобы мы все с вами жили очень богато и меньше работали, и чтобы у нас не было нервов.
Им так удобнее, это важно.
Им это нужно, да. Но они делают то, что могут.
У меня жена работает, чтобы чуть больше заработать, с 7 утра до 7 вечера, пишет Андрей 792, видимо, про бюджетников. Тут, понимаете, мы много про бюджетников говорим, а тем временем, по идее, надо бы поговорить про бизнес. Вот Карен 711, нормальный бизнес не может рисковать с кредитом под 40 при нынешней текущей ставке, то другого бизнеса не получит кредита. Какую прибыль он должен закладывать? Перспективы бизнеса сейчас вообще какие, Вячеслав Белобжецкий? Залечь? Ну, дождаться другого времени?
Я, сейчас, можно я чуть-чуть назад, так как не получилось у меня, да,
нет проблем.
Это очень интересная мысль. Мне кажется, что у нас немножко смешалось, да, то есть на всю эту проблему можно посмотреть с двух точек зрения. С точки зрения человека, ну, чтобы радиослушатели немножко нас поняли, и с точки зрения государства. Потому что, ну, во-первых, да, государство должно, нужно, но должно и нужно, нет таких людей, это фамилии нечеловеческие.
Ну да.
Их нет в ведомости. Ну вот, это во-первых. Во-вторых, мы говорили с точки зрения человека. Вопрос был поставлен так. Что делать человеку вот в этих условиях? Это как бы были некие условные практические советы. Несомненно, что с точки государства и важно, чтобы у нас были деньги. И государство должно заботиться обо всем этом. Но не стоит забывать, что государство об этом будет заботиться. Государство нет тоже такого, к сожалению, такой фамилии. Государство — это тоже люди. И эти люди, как бы мы не хотели,
будут в первую очередь... бизнес сейчас должен пойти и взять денег у граждан.
Сейчас я
примерно так дойду.
Государство — это люди. И наивно думать, что эти люди будут в первую очередь думать о каких-то других людях, нежели о себе. Вот. И поэтому все эти вопросы, мы говорим, учителя у нас получают мало, еще там кто-то получает мало. А вот мы вчера услышали, да, что у нас президент в некоторых вопросах не в курсе. Так это каламбур. Не в курсе про Курск, оказалось.
И быстро все порешали.
Вот. И, может быть, где-то там и картинка такая, что учителя на самом деле вот там в среднем усредненно получают, в принципе, неплохо. А просто потому, что где-то кто-то по какой-то ведомости все это пристраивает. Вот. Это что касается действий людей и действий государства. Относительно бизнеса, у бизнеса, на мой взгляд, должна быть основная претензия в этой системе государства, и она у него есть. Вот были робкие попытки создания здесь, не знаю, как это лучше сформулировать, наверное, вместо создания механизма замены доступных финансовых вложений для людей, чтобы эти вложения шли не в депозиты, как они сейчас идут, а в бизнес. То есть вот у нас был бум финансовых рынков. Куча людей имели в различных, не будем сейчас называть эти банки, в различных приложениях инвестиционные счета различных типов, и они инвестировали в первую очередь во что? В голубые фишки и в западные акции. А могли бы сейчас, в нынешних условиях, каким-то образом, вот через те же самые госбанки, каким-то образом, наверное, инвестировать в экономику. И тогда бы мы избавились, например, от, скажем, маржи тех же самых банков. Ведь почему у нас есть ставка, а есть ставка потом кредита? Ну, ключевая имеется в виду.
Ну, потому что есть маржа.
Это тоже бизнес. Вот. А у нас этого механизма нет. И поэтому бизнес, получается, в своем развитии должен думать только о банковских деньгах и о деньгах инвесторов, которые сейчас... Имеется в виду каких-то крупных инвесторов, имеется в виду несобирательные. Есть такие платформы, тоже не буду их в эфире рекламировать, которые занимаются, по сути, краудфандингом. Вот. Но вот это основная претензия бизнеса. Но сейчас есть два основных, на мой взгляд, направления.
Коротко.
Это все равно задумываться о производстве, это если про перспективу, если есть ресурсы собственные какие-то. Либо, как минимум, сохранять свою нишу. Вот основная...
И ждать лучших времен. Ну, так получается.
Не ждать, а работать.
Про лучшие времена 651-й. А банки, которые поднимали ставки по вкладам 24-25, надо быстрее вот на эти двухмесячные вклады переводить деньги, спрашивает слушатель.
Ну, инвестиционных рекомендаций никто давать не будет в эфире, но когда у вас есть возможность получить такой доход, почему бы об этом не подумать? А по поводу бизнеса я вам вот что скажу. В первом квартале следующего года мы увидим с вами достаточно серьезный вал банкротств, по крайней мере, малого и среднего бизнеса, по одной простой причине. Потому что кредиты выдавались под плавающую ставку, и 21 все равно для бизнеса очень много.
Следующее, как вы думаете, что будет в феврале, в середине, когда будет следующее заседание Совета директоров Центробанка?
Я думаю, что они, ну, надо будет посмотреть на статистику, но январь-февраль обычно не дают сильный вклад в инфляцию. Я думаю, что они сохранят ставку. Во всяком случае, пока сегодня...
То есть, если здесь сохранили, то там, скорее всего, сохранят так же. Как вы думаете?
Присоединюсь.
Да, и у нас было два вопроса. Как обычно, я прошу вас попытаться понять, как ответила аудитория. Итак, рост цен по расходам из вашего кошелька 10, 10-20, 20-30, выше 30. Самый популярный ответ.
20-30.
20-30, думаете вы?
Свыше 30.
Свыше 30, правильный ответ. 31% выбрали этот вариант, 28% 20-30, 23% до 10, 18% от 10 до 20. Инфляция замедляется, ускоряется, остается неизменной.
Ускоряется.
Думаете вы? Так, и так проголосовала аудитория. 54% выбрали этот вариант. Для 25% варианта замедляется инфляция. Для 13% им кажется, что она остается неизменной. И 8% честно ответили на этот вопрос. А я не знаю. Вячеслав Белобжецкий и Владимир Осипов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Удачи. Спасибо вам.